Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны Вечной Книги». Мы говорим о вечном, о том, что написано в Пятикнижии или Торе. И с нами, как всегда, доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Вообще-то интересно, как можно о вечном говорить. Если это вечное, то это совершенное. Так. Если это совершенное, всеобъемлющее, абсолютно цельное, как его, за него можно ухватиться, с чего-то начинать, о чем-то говорить. Если за что бы ты ни взялся, это все.
Круг такой,
да.
Как вы говорите.
Так, то есть не за что ухватиться, оно вот такое гладкое ввиду своего совершенства. Поэтому всегда, когда мы говорим... Совершенство, меня всегда как-то так передергивает, ведь мы не можем о нем говорить. И всегда мы должны понять, что мы наоборот, если говорим о чем-то, мы делаем в нем какие-то изъяны, и вот об этих изъянах, которые мы сами туда вносим, об этом мы можем говорить.
То есть мы сами вносим туда изъяны, и сами же их и как бы исправляем, грубо говоря, с помощью этой книги. Да? А вообще, правильно я говорю, что это как бы о вечном мы говорим?
И о вечном тоже. Ну, как мы можем говорить о вечном? Когда мы говорим «было», «есть», «будет».
Уже есть время, да?
Да, какое-то действие было, происходит. Вечно – это значит и совершенно.
То есть вечно – это неизменяемо.
А значит, как мы можем что-то сказать? Если мы даже выражаем какие-то действия, какие-то мысли, какие-то звуки издаем, то они чередуются между собой. Значит, это уже не вечное. Значит, уже процесс. То есть всегда мы, в общем-то... Говорим только, мы говорим о вечном.
Ну, а вечное для вас что? Вечное. Вот вы говорите вечное. Что это такое? Вот прям вот короткая
формулировка. Тебе, вот я тебе говорю, что мое отношение к вечному, это то, что отношения к этому у нас никакого нет.
То есть вечное, можно сказать так, нет смерти?
Вечное – это то, что выше нашего выражения, постижения, осознания. То есть это то, к чему мы дотронуться не можем.
Ох, это непросто все.
Да.
Это непросто.
А иначе, если ты дотрагиваешься, ты уже вносишь туда искажение. Вечное – это то, о чем слова нельзя сказать, потому что оно совершенно.
Мы в главе, которая называется «Вайра», да. И увидим. Глава, на самом деле, с точки зрения киношника, она состоит из сплошных драматических ситуаций. Там просто одно за одним идет с дом.
Ну, вообще, я тебе скажу, что
как Авраам
вся Библия, а это не веселая книжка, в общем-то.
Не веселая книжка. Как будто вот специально изъян, который тут же начинает исправлять. И все время такие горки, одна выше другой, там, и много повторений. Но об этом еще поговорим. Так вот, мы с вами в предыдущей нашей передаче мы начали говорить о сдоме. Мы говорили о том, что, в принципе, это состояние человека, который наполнен эгоизмом. Он живет в этом городе. Город наполненным эго.
Но справедливым, механистическим.
Это вы
таким.
Сказали.
Да.
Да. Я, честно говоря, не очень согласился,
Почему?
Но вы сказали, да, вы даже привели пример Швейцарии. Смотрите, вы сказали, да. Банки, там, я не знаю.
Вот этого человека надо повесить, а вот этого надо сжечь, а вот этого надо просто четвертовать.
Вы смеетесь сейчас?
Нет, да? Не смеюсь. Эти четыре вида казни, которые там существовали. Ребенок родился маленьким уродом. Нам это ни к чему. Значит, мы должны его уничтожить.
Чтобы наш мир был совершенным.
Да.
Такой, да?
Если кто-то выражает кому-то какую-то незаслуженную по нашим меркам любовь, значит, такого быть не может. Мы должны его наказать. Приходят какие-то гости к нам. Почему мы должны оказывать им какое-то внимание, там, что-то такое. Никаких гостей, ничего. То есть мы живем замкнуто у себя. Ну, чистая Швейцария, в общем-то, в этом отношении. Так и описывается сдом.
Да, мы перечисляли с вами законы, которые в большом комментарии, там именно такие законы.
Сдом – это мое-мое, твое-твое. То есть мы друг друга не касаемся, мы вежливы, мы аккуратны. Но если ты полезешь ко мне, конечно, я имею право тебя убить. Я это сделаю, а если я это не сделаю, я преступлю закон из дома.
То есть это, в принципе, даже похоже, мой дом, моя крепость, да?
Да, но в таком смысле, что я обязан это выполнять, общество налагает на меня тоже такие обязанности. Очень все четко, чисто, красиво. Вообще у всех своя лужайка, свой дом, все свое. Никто друг друга не касается, все довольны. И все обязаны выполнять эти очень строгие рамки.
То есть вы хотите сказать, что наш мир, в принципе, списан со сдома?
Если бы он был списан со сдома, это был бы вообще бы еще нормальный мир. Наш мир еще хуже. Сдом говорит так, что мне нельзя посягаться на то, что у тебя. Мне нельзя завидовать тому, что есть у тебя.
Да.
Я должен быть доволен тем, что есть у меня. А если у меня чего-то нет, то значит я этого не заработал сам.
Да.
И если я голоден, то мне никто не должен давать ничего, потому что я себя сам привел к такому состоянию. Никакой взаимопомощи быть не может. Если я, допустим, в той же Швейцарии проигрался в каком-то банке, то банк мне не поможет ни на копейку, и соседи не имеют права мне помогать. Вот таким образом устроена эта страна, этот дом.
Каждый житель осознает это.
Это осознает каждый житель. Все знают свое место, и все очень серьезно это обязаны выполнять. Иначе закон, тогда его уничтожают. Что захотели сделать с Лотом?
Как раз вот сейчас и происходит такая штука, что Творец говорит, сойду-ка я и посмотрю, действительно ли так. Если действительно, то мы с этим делом покончим, он говорит.
Да. Люди выполняют закон природы в абсолютно чистом виде. То есть, правая, левая, где сторона, и вот посреди я иду спокойно, я использую всю природу человека, то, что мне дано, то, что вокруг, как бы небо и землю, и все. Я живу по правилам. Почему я должен кому-то давать что-то? Да даже, может быть, из веры в Творца. Не должен ему давать, если ему Творец делает плохо. Почему я должен искажать действия Творца?
Вы сейчас от кого выступаете?
Я выступаю...
От жителей дома?
Да, конечно.
А если я выступал бы, например, от Творца, то он говорит, там нет праведников.
Авраам ему говорит... Праведники? А зачем праведники? Нужны просто люди, которые выполняют законы природы. Что нам хотят этим сказать? Что законы природы в чистом виде, их выполнять невозможно. Они в таком виде могут выполняться только на уровне неживом, растительным и животным. Человек из этого вырасти не может. То есть, если ты выполняешь эти законы, ты остаешься на животном уровне. То есть, чистая, ухоженная, такая здоровая, культурная Швейцария.
А ты должен из этого вырываться к...
Если ты хочешь приподняться из этого, ты должен уже развить в себе совершенно другие отношения к людям.
Вот это и хочет сейчас это заставить сделать их Творец, то есть
конечно,
чтобы они вырвались
да.
из этого уровня. Поэтому он и говорит, я спущусь, посмотрю и уничтожу этот город, если действительно это так на этом уровне все находится.
Да.
Это должно быть выше, как бы он говорит.
Конечно.
Авраам ему отвечает. Это вот это, как мы говорили, это у нас такое желание к Творцу, такое чистое, я не знаю, милосердие. «И подошел Авраам и сказал, неужели погубишь ты праведного с нечестивым? Может быть, есть 50 праведных в этом городе, неужели погубишь и не простишь место этого ради 50 праведных в нем?»
То есть, может быть, из такого состояния, в котором находится человек, и вырастет из него что-то естественным путем. То есть из животного состояния, когда он четко заключает себя, вот как Спарта, знаешь, у нас были такие ведь примеры
вы
в истории.
Бросали коллег там.
Да, и прочее. В общем, Гитлер не хотел сделать то же самое, чистое такое государство, в котором только были бы, так сказать,
Арийцы.
Да, нордический тип, и только вот так вот, и все. Почему-то такие действия проваливаются, потому что они не приводят человека к уровню человека. Они против закона природы. Существует еще один уровень, который называется человек, который в природе мы не наблюдаем.
Определите его, пожалуйста, этот уровень.
Это равный Творцу.
Равный Творцу.
Да, и мы в природе его не видим.
Дополните, пожалуйста. Равный Творцу, вот вы сказали.
То есть это тот, который начинает относиться ко всем остальным совершенно противоположно животному уровню. Не мое, мое, твое, твое, а все мое, твое. И это уровень, который, во-первых, мы не можем выполнять. Второе, мы не видим этому никакого примера вокруг нас.
Как мы говорим, мое, твое, 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 да?
Да.
Это...
Мы не видим этому никакого примера в окружающем нам мире. И потом мы не в состоянии научиться этому. Мы не знаем, как прийти к такому уровню. Но именно этот уровень и называется уровнем Авраама, уровнем праведников. И этот уровень, он и называется человеком. Потому что это свойство, а свойство отдачи, свойство любви и есть свойство Творца. Так вот, Авраам говорит, как бы, может вырасти, может быть, из этого состояния уровень человека. А Творец ему говорит, ну попробуй.
А тогда Авраам ему говорит, а если в 45? Творец говорит, и
тоже
как бы,
хорошо.
Он говорит, да, он говорит вот такую фразу. Он говорит, так, и сказал Бог, если найду в доме 50 праведных внутри города, то прощу всему месту ради них. Он говорит, а если 45? Он говорит, и сказал он, не истреблю, если найду там 45. И так они доходят в этом до как бы торге до 10.
До минимального вот уровня.
Теперь объясните, пожалуйста,
может
что такое
10? Может у него появиться хотя бы зародыш, да, будущего состояния из этого сдома или нет? И когда мы видим, что естественным путем из уровня животного, абсолютно строгого выполнения законов природы, уровня человека не вырастет, на этом то Творец...
Сдом заканчивается этот.
Доказывает как бы нам, что наш мир сам по себе, даже если он будет выполнять очень красиво все свои законы, и придет к очень такому правильному выполнению отношений между людьми, он все равно придет к гибели. То есть я ему не дам существовать. Вот что говорит высшая сила. Потому что привести из этого состояния к уровню человека, к подобию себе, это состояние не может.
То есть Творец как бы говорит, на месте ты стоять не будешь, да?
Нет,
ты будешь
понятно.
Все время вырываться этого животного и растительного уровня, будешь рваться.
Обязательно. Это внутри природы находится. Но естественным путем ты отсюда не вырастешь. Если ты захочешь таким остаться, то я тебя просто сравниваю с землей. Маленькое Гаити или какое-то там другое землетрясение, и все. И все пропало.
И все, что строил человек, все банки,
все
деньги.
Все в той же земле, откуда он хотел подняться.
В мгновение все.
Да. То есть ни одного, никакого не может быть положительного движения в сторону цели творения, в сторону вечности и совершенства, с чего мы начали этот разговор-то.
Вот. Что вы имеете в виду сейчас? Положительного движения в сторону вечности. Вы
то есть
говорите...
то желание, которое в обязательном порядке из меня развивается по неволе, давит на меня, чтобы я развивался дальше и достиг уровня Творца, оно естественным путем из меня вырасти не может. Я обязан здесь получить свыше свойства Авраама, свойства отдачи, свойства любви, свойства милосердия.
То есть вдруг я должен понять эту фразу «моё твое», да? И твое твое,
да,
которая действительно непонятна.
Нет, совершенно. Она совершенно не нашего мира.
Не нашего мира.
Да. Человек это тот, кто подобен Творцу, поэтому он должен получить эти свойства от Творца. Не от нас, не от себя. Вырасти из себя он не может.
Поэтому говорят, что это утопично, вот эта фраза.
Конечно, утопично. Я совсем с этим согласен.
И о нас так говорят, что если вы
стремитесь
конечно, к этому,
мы
это
вообще
утопия, да,
какие-то, не знаю, белые, пушистые, маленькие идиотики. Но какая разница? Дело в том, что в мире столько людей занимается всякой ерундой. И находит себе всякое успокоение.
Как бы говорит, дайте нам позаниматься.
Да, да чего вы хотите? Мы никому ничего не делаем.
Не мешаем.
Да. И все. Причем на свои собственные деньги.
Да.
Так что...
Как у нас говорится, у нас нет насилия, мы только показываем. Хочешь, приди, хочешь, не приди. Это наше... Почему 10? Вот для начинающих.
Это цельная конструкция. Минимальная доза, что называется. Да. 10 сферот минимальных. То есть, допустим, из чего-то мы должны развиваться. То есть, капля семени. Маленький какой-то там кусочек новой материи, в которой заключено все.
Уже все в нем есть.
Ну да.
Ну да.
Так как в сперматозоиде. Все есть в принципе. Не хватает только среды обитания, из которой он бы получал бы для развития материал. А вся программа, все заложено в нем.
То есть весь будущий человек, весь путь его, начало, конец, все заложено.
О, это все
в этой
заложено.
Капельки, да?
Да, да, да. В этой точке в сердце абсолютно все заложено. Остальное все зависит уже от реализации. То, что и говорит Творец, что эта точка в сердце, она-то из вас выйдет, а реализоваться она из дома, прорасти сама, не сможет. Вы ее просто рубите. Тут необходимо свойство милосердия, а согласно законам сдома такого свойства быть не может. Оно не вписывается в жесткую, четкую конструкцию взаимоотношений между людьми. И мы видим, что наш мир свойства любви не понимает. Для него любовь – это я тебе даю, и я от тебя получаю, так сказать, с выгодой. Я тебя люблю, потому что ты для меня источник наслаждения, добычи какой-то там, какого-то...
Ты мне, я тебе. Как да. Вот я бы хотел на секундочку перескочить, чтобы послушать, вот что говорится в великом комментарии. Там говорится так, что в Торе есть три случая, когда люди, узнав о решениях пагубных для своих ближних, реагировали по-разному. Ноах не стал просить за свое поколение. Авраам... взмолился, почему праведники должны погибнуть вместе с нечестивцами. А Моше, после происшествия с золотым тельцом, он умолял Творца, разве ты не простишь им грех? Если не простишь, вычеркни меня из твоей книги. Вот какие-то три таких разных состояния. Один вообще, Ноах, как бы, вот это наше это чувство Ноах, оно говорит, потоп, потоп. Авраам говорит, если будет 10. А Моше говорит, если ты так поступишь, вычеркни меня из книги. Угу. Почему? Вы можете вот немножко
маленький... Это, в принципе, развитие одного и того же желания.
Да.
Тут ничего другого нет. От Адама все развивается. То есть человек в начальном своем состоянии – это Адам, это точка, которая начинает обнаруживать в себе зачаток эгоистического желания. Это его жена, которая из него выделяется. Это его дети, которые выделяются из них.
Это прибавление эгоизма.
Да, это дети. Постепенное развитие, когда он себя начинает осознавать, понимать. Затем вот эта вот цивилизация вавилонская, это, то есть он уже ощущает себя состоящим из многих различных свойств, качеств и так далее, взаимосвязанных между собой, видит, как не может или может в состоянии что-то с собой делать. Затем появляется в нем свойство Авраам. Из этого свойства Авраам постепенно развивается следующее свойство, это Ицхак, отсортировывается, отбрасывается свойства, которые не могут вести к Творцу, временно которые не может он использовать, потом он их будет использовать, а пока нет, это Ишмаэль, это Исав и так далее. И показывается развитие человека в течение всего этого библейского рассказа до подобия Творцу.
Как мы говорим, лишь бы не стоял на месте. Все время
добавляется. Все время двигается.
Изъяны.
Да, конечно.
Один изъян за другим.
Угу.
И все время, проходя их, мы как бы их подчищаем, как мы говорим, исправляем, и добавляется следующий. И так далее.
Да.
Так Моше самый большой изъян получается, да?
Моше, он уже...
Не просто сопротивлял, он сказал, тогда вычеркни меня из книги. У него какой-то даже идет протест.
У него протест. Во-первых, он стоит против Творца.
Вот.
У него уже есть народ. У него уже есть эгоизм,
да,
у него уже есть фараон, у него уже есть много каких-то качеств, которые в нем скрылись, которые не были в тех состояниях. Авраам, он четко понимал, что от своего качества прошлого он должен уйти. Когда он был идолопоклонником, когда он весь Вавилон, он должен отказаться от этих своих вавилонских желаний, он должен идти вперед. Значит, он отрывается от них, он уходит вперед. Затем выделяются из него посторонние желания снова, как бы отбрасываются ракетоносители, как бы, и он идет вперед снова. Там Ицхак, Яков, 12 сыновей, появляется Моше, фараон. Моше не знает, что делать с фараоном. Это все находится в одном организме, это все находится в одном человеке.
В нас это все.
Конечно, в каждом из нас. Значит, есть точка в сердце, называемая Моше, которая Мошехет, вытаскивает нас вперед. Есть фараон, который говорит, с какой стати, это все мое. Какой там творец, это все я. И так далее. И поэтому вот это свойство Авраам, который... как бы тут торгуется с Творцом. Ну, 50, то есть 50 это 5, на все 5 полных желаний получает человек экран, получает человек возможность полного развития, исходя из дома. Творец говорит, попробуй, хорошо. Ну, 45, ну, 40, 30, 20, 10. Есть хотя бы первое, одно единственное маленькое желание. Не полный человек, не все 5 желаний наших, 0, 1, 2, 3, 4, всего 5 эгоистических желаний в нас. Не 5, хотя бы одно есть оттуда. Ты можешь вырасти что-то, взять с собой.
Желание
как бы
полное, мы говорим. Да,
ты можешь,
состоящее из 10.
Да. Ты можешь оттуда взять. Нет, не можешь. Если не можешь, ты ничего с собой не можешь
как
сделать. Ты должен из этого города выйти, из этого состояния. Оставить его, это состояние я погублю. Я их, эти твои желания, которые в тебе, из которых ты сейчас видишь, что не может ничего вырасти, я тебе помогу с ними расстаться, я их просто временно уничтожаю. Потом, в конце пути, ты их снова возьмешь к себе, когда ты будешь уже большим, не Авраамом маленьким, а с огромными силами. Тогда снова возникнут в тебе возможности взять этот Вавилон, как сегодня возникает снова то же самое состояние в мире, состояние замкнутости, взаимозависимости.
Одной цивилизации.
Да. Вот. Тогда мы с тобой снова возьмем и этот дом, эту маленькую Швейцарию начнем исправлять. А сейчас пока ты должен просто из нее выйти.
Мы большой должны урок из этого извлечь, из всего этого движения. Вот все проходится то же самое на разных уровнях. То же самое.
История повторяется постоянно.
История повторяется
постоянно. На каждом этапе и, в общем, абсолютно то же самое.
Вот здесь мы, когда говорим о том, что Творец хочет сделать с городом, он посылает сюда двух таких следователей, ангелов, чтобы они расследовали, что там происходит.
Это правая и левая линия, которые ведут Авраама вперед, как бы охраняют его и уводят его обратно.
Да?
И Лота выводят.
То есть эти два следователя, которые должны выяснить, что происходит в городе, не приходят и говорят.
Ну, тоже это не подарочек, между нами говоря. Это такой племянничек, что Аврааму это довесок.
Да.
Но родственничек.
Но он таскает его с собой все
он
время.
Он таскает его с собой, то есть это еще такие желания, это еще такие свойства, от которых он не может отказаться. Есть у него такая, ну вот слабость, что ли, потому что он вот милосерден и все прочее, поэтому он...
Он понимает, что он с ним еще работает.
Да, но эти желания, которые пока ему помогают определиться, выделиться и продвинуться вперед. А вообще Лот в переводе это проклятие.
Да?
Да. Это слово означает проклятие.
И он вводит с собой проклятие это, да?
Да. А потом расстанется.
Расстанется. И пришли два ангела в Сдом вечером, когда Лот сидел у ворот Сдома, и увидел Лот, и встал навстречу им, и поклонился им до земли. И сказал... «Вот, господа мои, заверните в дом раба вашего, переночуйте, омойте ноги ваши, и как встанете рано, поедете своей дорогой». Они же сказали: «Нет, на улице переночуем».
Да, чтобы не подвергать его опасности, потому что он начинает поступать уже как Авраам. То есть, что они хотят показать? На самом деле, в какой среде ты находишься, человек? Среди каких своих желаний? То есть, здесь происходит... выделение, отработка, анализ. Можешь ли ты с этими желаниями дальше действовать или нет? Они в тебе хорошие или плохие? Ну вот как к тебе подходит кто-то и начинает объяснять. Вот это хорошо или плохо в тебе? Ты говоришь: нет, я к нему правильно отношусь, он вот такой, или ты так, или сяк. А тебе доказывают: нет, вот смотри, он по-другому как-то вот. То есть тут происходит вот такой вот анализ свойств Лота по сравнению со свойством милосердия, с этими ангелами, которые говорят: нет, мы не будем, так сказать, пользоваться твоими вот этими слабостями. Ну, жена Лота, естественно, она по-другому на это смотрит, но это не важно. Не о всем рассказывается в Библии.
Ну, это я заглянул в большой комментарий, там есть об этом. Я немножко вам сейчас дочитаю три строчки и спрошу еще вопрос очень важный. Но он, Лот, сильно упрашивал их, и они завернули к нему и зашли в дом его, и он сделал им пир.
То есть внутри всех этих эгоистических желаний он думает, что он может с ними ужиться. То есть человек не хочет отказываться от этого мира, от своего. Он считает, что в нем он может постичь Творца, он не должен отрываться.
Объясните мне, пожалуйста, как Лот такой оказался внутри Сдома? Сдом живет по другим законам. Как Лот, который вдруг приглашает, вдруг приводит, как?
Двуличностные мы. А что сделали?
Все-таки он сумел там прижиться. Или это благодаря жене, которая при нем была. И вот я заглянул в большой комментарий. Говорится так: жена Лота Эрис, уроженка Сдома, не разделявшая взглядов своего мужа на гостеприимство, сказала ему так: если люди Сдома прослышат про гостей, они тебя убьют. Mm-hmm. Ты подвергаешь опасности не только себя, но всю семью. Но раз ты настаиваешь на том, чтобы принять гостей, то давай разделим дом между собой. Гости останутся на твоей части, а я останусь ни при чем. Чуть пропуская, происходит следующее. Эрис пошла по соседним домам, объявляя в каждом: у нас гости. Не можете ли вы дать немного соли? Вскоре весь город знал о том, что Лот пригласил к себе чужеземцев. Заложила мужа. То есть...
Понятно, это же эгоизм наш, который даже вот при таком состоянии, как Лот, который находится где-то между, которого можно вывести, которого можно еще как-то исправить, его эгоистическая часть, а нет такого, чтобы это была только одна часть, да, так как Авраам со своей Сарой, так и Лот со своей женой.
То есть благодаря ей он может оказаться в Сдоме. Да только благодаря ей он там находится. Другой
совершенно.
Да?
Естественно, находится благодаря ей. Она и выросла там. Он ее и обрел там.
Этой частью он связан со Сдомом.
Да, да. То есть вначале Лот-то был маленьким мальчиком. Как его Авраам взял? Это его племяшка. Так? Вот. Потом выросло из этого состояния Лот. Выросло еще и вот это вот эгоистическое его приложение. Его так называемая жена. И вот эта вот жена, да, ее надо, с ней надо что-то делать. Если Лот сможет от нее избавиться, Я имею в виду не в нашем земном понимании, да, избавляться от жен. Если Лот сможет от нее избавиться, то тогда он может еще продолжить свой путь. Он что-то может в себе исправить отдельно, без нее. А она способна только на то, чтобы обратиться в соляной столб. Ничего больше с ней сделать нельзя. Но и это ее исправление. Потому что соль – это одна из вещей в мире, которая не портится. Которые и сами консервируются, и консервируют остальных. На выходе из дома, то есть можно в чем-то исправить это свойство, но все равно оно остается, хотя и вне этой Швейцарии, но такое вот законсервированное. Все должно быть по плану, все должно быть четко, все должно быть точно и на большее не способно. Человек должен выделить из себя эти свойства и идти вперед.
К сожалению, мы на очень интересной ноте с вами заканчиваем эту передачу. Дальше будет продолжение детективной этой истории. Но, к сожалению, наше время истекло. Уважаемые телезрители, мы заканчиваем сегодня нашу передачу. Но мы поговорим, конечно же, об этом соляном столбе. И, надеюсь, в следующей передаче мы поговорим о Аврааме и Ицхаке. Что там происходит, очень тяжелая история.
Нет, но все это происходит в одном человеке.
Но самое важное понять, вот как добавляет доктор Лайтман, что это происходит в одном человеке, это мы уже понимаем.
Все в нас. Как только мы начнем двигаться к цели творения, к тому, чтобы подняться от животного уровня к уровню человека, мы сразу же обнаружим в себе возникновение всех этих свойств. И точно вот по этим ступенькам будем отбирать их, отсортировать и так вылущивать все более и более внутреннее свойство, которое называется в нас человек, Адам.
То есть, так или иначе, мы как ракета, которая летит вверх и отбрасывает эти ступени.
Отстреливает от себя ненужные ступени, да.
Итак, будем этой ракетой. Оставайтесь с нами. В следующей передаче мы с вами снова встретимся. До свидания. До свидания.